Святого Поста чтение. В те дни, когда мы шли на молитву, нам повстречалась некая молодая рабыня, одержимая Пифоном, духом прорицания. Предсказывая судьбу, она приносила своим господам большой доход. Идя следом за Павлом и за нами, она кричала: «Эти люди – рабы Бога Вышнего, они возвещают вам путь спасения». И так она делала много дней подряд. Наконец раздосадованный Павел обернулся и сказал духу: «Приказываю тебе именем Иисуса Христа, выйди из нее». И дух тотчас вышел. Но когда ее господа увидели, что вышла также и их надежда на доход, они схватили Павла и Силу, потащили их на рыночную площадь к городскому начальству. И, подведя их преторам, сказали: «Эти люди устраивают беспорядки в нашем городе. Они иудеи и возвещают такие обычаи, которые нам не позволено ни принимать, ни соблюдать. Мы ведь римляне». Толпа тоже выступила против них. Тогда преторы повелели сорвать с них одежды и бить палками. Жестоко избив их, бросили в тюрьму и приказали тюремщику строго стеречь их. Тот, получив такое приказание, бросил их в самую внутреннюю камеру и забил им ноги в колодки. Около полуночи Павел и Сила молились и воспевали Бога, а заключенные их слушали. И тут вдруг произошло землетрясение, такое сильное, что поколебались основания тюрьмы. И тотчас открылись все двери, и цепи со всех заключенных спали. Тюремщик же, проснувшись и увидев, что двери тюрьмы открыты, выхватил меч и хотел убить себя, думая, что заключенные сбежали. Но Павел громко закричал: «Не делай этого, не губи себя, мы все здесь!» И тут, потребовав огня, ворвался в тюрьму и весь дрожа пал к ногам Павла и Силы. Потом, выведя их вон, спросил: «Господа мои, что я должен сделать, чтобы обрести спасение?» «Верую в Господа Иисуса Христа, и тогда будешь спасен ты и весь дом твой», — ответили они, и возвестили ему и всем в доме его слово Господа. И в тот же ночной час он вывел их, промыл им раны, немедленно вместе со всей своей семьей принял крещение. После этого привел к себе домой, пригласил к столу и со всем своим домом радовался тому, что веровал в Бога.
Мир тебе, что еще?
И духове твоему.
От Иоанна, Святого Евангелия, чтение.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Помним
о время оно, мимо иду Иисус, видя человека слепо от Рождества, и вопросиши его, ученицы его, глаголюще: «Рави, то согреши, сели, или родители его, да слеп родися». Отвечай, Иисус: «Ни сей не согреши, ни родители его, но да явятся дело Божие, а на нем. Не подобает делать дела пославшего мя, он где же день есть. Идет ночь, нигда никто же может делать им. Игда в мире есть, свет есть и миру. Сия рек плюну на землю и сотвори брение от плюновения и помазал очи брением слепому, и речи ему: «Иди, умойся в купели Силамсти, и засказается послом. Иди же и умыйся, и прииди, видя». Соседи же иже мяку видели его прежде, и яко слепе глаголуху не сели есть, сидя и поросяй. Уви глаголуху, яко сей есть, и не за глаголуху, яко подобен ему есть. Он за глаголоше, яко азми есть. Глаголуху за ему: «Как ти отвердися очи?» Отвечал он и рече: «Человек нарицаемый Иисус, мне не сотвори, и помазал очи мои не речами. Иди, купели Силуамскую, и умыйся». Как же и умыйся, разрех. Реша же ему: «Кто то есть, глаголя не вел?» Бедоша же его к фарисеям, и зубе иногда слеп. Беже в субботы, игна сотвори мрение Иисус, и отверди ему очи. Аки же вопрошах у его фарисея, ако прозрев, он же речеем: «Или не положи мне на очи, и умыхся, и вижу». Глаголуху же от пересенецы: «Не сей от Бога человек, и яко субботу не хоронит». Уви глаголуху: «А кому же человек грешен, сице во знамение творите, и распребивни». Глаголуху оба слепцу паки, и что глаголишь о нем, и яко отверди очи твои. Он же рече: «Яко пророк есть». И я особо верой иудея о нем, и яко слеп мне, и прозре. Он не же возгласишь родителя того прозревшего, и вопросивший и глаголишь: «Сей лесть, сын ваш, его же вы глаголите, яко слеп родися, как оба ныне видят». Отвечаста же им родители его резко: «Вемы, яко сей есть сын мною, яко слеп родися, как же ныне видят невемы, или кто отверди ему очи, невемы, сам возраст имать, самого вопросите, сам о себе доглаголе». И орекосты родители его, и як боястыся жиду, уже бобяху заложились жидами, да аще кто его исповесть Христа, отлучен солмище да будет. Его ради родители его рекосты, и яко возраст имать, самого вопросите. Отгласишь же вторица и человека, и же бесслеп, и реши ему: «А славу Богу, мы вемы, и як и человек сей грешен есть». Отвеча же он и рече: «Аще грешен есть не вем, едино вем, и яко слеп бех, ныне же вижу». Реша же ему паки: «Что сотвори тебе, как отверди очи твои?» Отвечай им: «Рекоха вам уже, и не слышите, что паки хочете слышите, и гноевые ученицы его хочете быть». Они же укориша его, реша ему: «И ученик неси того, и же Моисеевы есть мы ученицы, и вемы, яко Моисееве глагола Бог, и гоже не вемы откуда есть». Отвеча человек и речей: а всем бы дивно есть, как вы невесте откуда есть, и отверзи очи мои. Тем же, яко грешники Бог не послушай, но аще кто богочтец есть, и волю его творит, а го послушает. От века не слышно, яко кто отверзи очи слепо рожденну, аще не бы был сей от Бога, не мог бы творить и ничего же. Отвечаши и реши ему, во грехах ты родился, и семесь, и ты лины учиши, изгнаши вон его. Услышав Иисус, яко изгнаши его вон, и обрет его речи ему. И веруешь ли Сына Божия? Отвечал он и рече, и кто есть Господи, да верую в Него. И рече ему Иисус, и видел еси Его, и глаголя с тобою, то и есть. Он же рече, верую Господи, и поклонися Ему.
Дорогие братья и сестры, сегодня у нас неделя с лихом. Соответствующий текст из Евангелия только что был нам диаконом прочитан, а мы его благодарим внимание. По сути, сюжет этого отрывка сводится к исцелению Христом человека, который был слепой от рождения. Это очень важно для понимания самой сути евангельского нынешнего зачала, что этот человек не в принципе видел когда-то, а потом ослеп, а что он в принципе никогда не мог видеть. Его состояние физиологическое, физическое было таково, что сам этот акт зрения был ему недоступен. И если мы хорошенько посмотрим на этот текст, то мы для себя с удивлением обнаружим, что, собственно, акт исцеления там занимает крайне незначительную часть, я даже не знаю, сколько процентов, едва ли 10%. Наберется. А все остальное – это то, что мы могли бы назвать богословскими и околобогословскими дискуссиями разных людей вокруг этого факта. Начиная с учеников, которые спрашивают Спасителя, а почему так получилось, что этот человек слеп родился? Он согрешил, родители его или как? И заканчивая, собственно, препирательством иудеев и с самим слепорожденным, теперь прозревшим, и с самим Христом, и потом беседой Христа с этим теперь прозревшим слепцом. И это очень важно. Это очень важно нам с вами помнить, когда мы говорим об этом сюжете. Мы видим столкновение Христа с людьми, которые мыслят иначе. С людьми, которые являются носителями ветхозаветной религиозной традиции, несомненно, и одновременно с людьми, которые пытаются мыслить, конечно, духовно. Они же понимают себя, ощущают себя вождями богоизбранного народа, но в то же время в их рассуждениях, как говорил известный философ, слишком много человеческого. И когда я сейчас вместе с вами внимал словам священного текста, мне в голову пришел еще один религиозный отрывок, но совсем не из христианской традиции. Это сюжет из одной из важных иудейских книг, которая называется «Талмуд». Вот там есть совершенно потрясающий кусочек, который описывает как раз нечто подобное, что мы сегодня с вами слышим. Но если наш отрывок – это отрывок христианской традиции, трактующий иное восприятие божественной воли, как бы он по определению немного полемичен, то там наоборот – похожий сюжет, но с другой стороны. Этот кусок называется трактат Бава Меция, и там сюжет его состоит, казалось бы, для нас формальные вещи. Мы даже, скорее всего, в голову себе такое бы не взяли. Хотя, с другой стороны, применительно к неким нашим обрядовым вещам могли бы подумать, что и нам, наверное, это было бы не безразлично, по крайней мере, многим из нас. Так вот, в этом сюжете несколько мудрецов, раввинов, спорят о том, возможно ли очистить оскверненную печь. Вот печь осквернилась, по иудейским законам ей нельзя больше пользоваться. Вопрос, что с ней делать дальше? Ну, первый сюжет, можно просто сломать новую постройку по всем кошерным законам. Либо можно как-то очистить. И вот все перепираются. И ситуация складывается таким образом, что Раби Элиэзер говорит, что печь можно очистить. А все остальные его оппоненты, все мудрецы, спорящие с ним, говорят, что нельзя. И дальше любопытный сюжет. Там сказано, что в тот день Раби Элиэзер привел все возможные в мире аргументы в пользу своей точки зрения. Но мудрецы не приняли его. Что делает Раби Элиэзер? Он встает, воздвигает руки к небу и говорит: если я прав, если галаха, то есть закон иудейский, на моей стороне, пусть вот это дерево сдвинется на 50 локтей. И дерево сдвинулось тотчас же. Встает один из его оппонентов и говорит: движение дерева – это не доказательство. И формально он прав. Они же спорят не о дереве, они спорят о печке. Они спорят о нормах еврейского закона. Где в нормах сказано, что дерево может доказать? Раби Элиэзер, человек, вероятно, был горячий духом, он встает опять и говорит: если я прав, если закон на моей стороне, пускай водный поток потечет в другую сторону. Водный поток тотчас же обратился и потек в другую сторону. Встает другой спорщик и говорит: движение водного потока не доказательство. Встает опять Раби Элиэзер и говорит: ну если я прав, если закон Божий на моей стороне, пускай сами стены вот этого дома собрания, синагоги докажут это, где читается Слово Божие. И стены синагоги тотчас же начали наклоняться вовнутрь. Встает третий оппонент и начинает обращаться к стенам. И говорит: когда ученики мудрости спорят между собой, какое право вы имеете вмешиваться? И стены тотчас же замерли. И любопытно, что автор этого трактата талмудического говорит: до сих пор эти стены так и остаются наклоненными. По принципу, пойдите посмотреть, там действительно в этой синагоге стены завалены вовнутрь. Дальше что происходит? Опять встает Раби Элиэзер и говорит: ну если я прав, а я же знаю, что я прав, пускай голос с небес, голос Божий докажет это. И тотчас же раздался голос Божий: что вы делаете с Раби Элиэзером? Он во всем прав. Тут встает еще один оппонент и говорит, обращаясь к небу: ты же сам сказал нам, что вся заповедь, которую ты нам дал, при сердце нашем. Зачем же ты вмешиваешься? И голос умолк с небес. Я обращаю ваше внимание, что в данном случае речь идет не о нашей христианской критике ветхозаветного сознания, а о самовоспроизведении идей, которые питают определенную традицию. Я сейчас не хочу критиковать другие религии, речь же не об этом. Речь идет сейчас о том, что мы с вами видели, в частности, в нашей евангельской, вот этой небольшой достаточно отрывочном нашем чтении, и мы с вами нечто подобное видели и здесь. Христос совершает что-то, что не вмещается в человеческий разум. И, по сути, и первый, и второй сюжет именно об этом. Что Бог действует часто так, что человеческий разум не может его в себя вместить, не может понять логику его действия, и от этого отказывается это принимать. Вот Христос исцеляет человека, который всегда был слепым. А дело-то как назло в субботу, как всегда. И начинают эти фарисеи, то есть примерно это тот круг лиц, в среде которых этих лиц и происходило формирование того, что мы цитировали выше, что называется Талмуд. То есть вот эти еврейские учителя, они, собственно, и формировали эту одну из важнейших книг. И они мыслят, соответственно, человечески, по принципу. Бог дал нам нормы, мы эти нормы накладываем на свою жизнь, и в общем и целом дальше мы помним о том, что этим все наши потребности исчерпаны. По сути, в общем, Богу нет больше места в нашем мире, поскольку Он все уже и так нам определил. И здесь опять та же самая история. Как это воспринимать? С одной стороны, это очевидное великое чудо, которое игнорировать невозможно. Человек много лет не видел, а теперь видит. Ну, факт, ну что с этим сделаешь? Это факт, а как говорил известный политический деятель, факт упрямая вещь. Ну как-то надо это осмыслить в голову, оно не вмещается. И это первая мысль, которая приходит этим людям. Наверняка здесь есть какой-то обман. Отсюда и попытка сначала удостовериться, а тот ли этот человек, он просто похож на него. Подменили все вот эти ученики этого Галилеяна, который проповедует здесь, и пытаются выдать его за чудотворца. Уже обращают тоже к родителям. Это точно он, это ваш сын, или похож просто на него? Они говорят, нет, ну он. А как же вы говорите, что он не видел, а теперь видит? Те сразу боятся, потому что понимают, в какой спор они ввязываются. Говорят, мы не знаем, вы сами лучше ее спросите, он человек уже великовозрастный, разумеет все, сам вам говорить умеет, он вам ответит. И далее по нарастающей идет. В конце концов, они уже его приглашают и требуют у него, чтобы он фактически отрекся от того человека, который даровал ему зрение. Тот отказывается, потому что это было бы мало того, что полной неблагодарностью, а полным отрицанием того факта, свидетельством, живым свидетельством которого он является. И в результате-то получается так, что над нем, собственно, сбылись слова Христа Спасителя, что если меня гнали, и вас изгнали, сказано, что они порешили фарисеи отлучить его от сонмища, отлучен до сонмища да будет. То есть, попросту говоря, они изгнали его с своего собрания, подвергли его остракизму. Но Христос призывает его к себе, и этим, собственно, заканчивается сюжет Евангелия сегодня. Он говорит о том, что веруй в Сына Божия, он говорит, веруй в Мессию, собственно, в этом основной месседж этого евангельского отрывка, этим он заканчивается. И действительно, этот человек обрел Христа. Он обрел единство со Христом в Боге, и это гораздо большее единство, чем единство по формальным признакам, которое было так дорого ему в отношении синагогального собрания, дорогие мои друзья. Но я не случайно сказал вам, что и мы с вами, будучи людьми немощными и грешными, часто действуем подобно этим фарисеям. И не умеем часто отличить содержание от внешней формы. Мы часто забываем о том, что наши с вами обрядовые нормы, наши с вами формальные предписания не более чем оболочка, которая может быть изменена Богом в любой момент. А иногда Христос действует так, что мы вдруг понимаем, что если мы будем не признавать совершившегося факта, даже в нашей с вами конкретной жизни, каждого из нас, то мы будем богопротивниками. Но как часто у нас с вами возникает тот же соблазн, что возникал у этих самых раввинов, фарисеев. Найти другое объяснение, что Бог здесь ни при чем. Вот это точно, Богу сюда приплетать не надо. Вот эта вещь случилась без его воли. Это у нас с вами часто бывает. Вот тогда мы с вами, собственно, уподобляемся им. Мы идем против воли Божьей. И наша с вами задача, дорогие мои друзья, как раз не противоречить Богу в нашей собственной жизни. Не действовать так, как если бы мы пытались утвердить свою волю, вопреки его небесной воле. Это всегда на самом деле сложно, особенно когда вдруг мы понимаем, что что-то происходит не так, как мы ожидали, не так, как мы хотели, не так, как мы рассчитывали. Это очень болезненно для нас. Это, пожалуй, самый болезненный, наверное, акт, который с нами может происходить. Он гораздо болезненнее любой физической боли, когда человек вдруг ощущает, что его замыслы и его пожелания они как-то совсем не совпадают с тем, что промыслил наш Бог. И в любом случае нам с вами, дорогие друзья, нужно, конечно, помнить о самом главном, о том, что обрел вот этот самый слепорожденный, исцеленный Господь. Он обрел Христа, он обрел единство с Богом. И именно это мы обретаем в церкви. И именно поэтому мы говорим о том, что для нас, церкви, важнее всего сам Христос, не стены, поэтому мы можем совершать богослужение внутри храма или вне, не облачение, которое может быть разных форм, разных цветов, не форма креста, которая сейчас у нас с вами на груди. Для нас важен сам Христос. Нам важен Дух Божий, посылаемый от Отца через Христа в мир, который живет в церкви, наполняет ее, дает нам силы жить дальше утверждать правду Божию здесь в мире. Утверждать ее хотя бы на микроскопическом садовом участке своей жизни. Хотя бы так. Но если мы действуем в этом ключе, то тогда мы подобны как раз тому слепорожденному, которому Христос даровал прозрение. И это прозрение физических очей есть замечательный образец, пример, который мы можем для себя принять применительно к нашему духовному зрению. Только во Христе получает любой человек правильное мировоззрение, правильное видение мира, Бога и окружающих людей, и самого в том числе. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы никогда не теряли этого самого зрения. Дай Бог, чтобы мы никогда не были бы с вами богопротивниками. И дай Бог, чтобы вся наша жизнь была прославлением в Троице славимого Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.